Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 15 сентября, пятница. В студии для вас работает Анастасия Середа, и сегодня поговорим о таком. Андреевка под Бахмутом перешла в руки украинских защитников. В Новой Каховке на жилой квартал упала предположительно российская авиабомба. В оккупации после псевдовыборов еще быстрее начали расти цены на бензин. Третья отдельная штурмовая бригада официально объявила об освобождении Андреевки. Это южный фланг Бахмута. В результате молниеносной операции российский гарнизон, находившийся в Андреевке, был оцеплен и отрезан от основных сил, а после уничтожен. Украинские штурмовики говорят, что в боях ликвидировали троих комбатов армии РФ и всю пехоту 72-й мотострелковой бригады. Цитирую, «такой бригады больше не существует на планете Земля», говорит замкомандира 3-й штурмовой бригады Родион Кудряшов. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. По заявлениям Генштаба, силы обороны Украины в ходе наступательных действий успешно продвигаются и в районе Клещеевки. Российские пропагандистские медиа обнародовали кадры работы на передовой редчайшего самоходного миномета «Вена». Это первое появление этой арт-установки на войне против Украины за все время. Известно, что российская армия имеет в своем вооружении единичные его образцы, которые поступали для исследовательских целей. Как поступление нового российского вооружения на фронт повлияет на контрнаступление Украины? Какие перспективы открывает перед ВСУ освобождение Андреевки? И как потеря гарнизона РФ отразится на ее кадровых перестановках в Восточном регионе? Будем говорить. Гостями эфира сегодня будут Александр Бородин, пресс-офицер 3-й штурмовой бригады, Александр Коваленко, военно-политический обозреватель проекта «Информационное сопротивление», и Валентина Левицкая, корреспондентка «Донбасс Реалии». Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Армия Украины освободила Андреевку на южном фланге Бахмута. Также у сил обороны есть частичный успех в Клещеевке. По ней российские войска нанесли авиаудар. Западный край Донецка. Российские войска атаковали в районе Ласточкино, Авдеевки и Марьинки. По Красногоровке и Водяному работала штурмовая авиация РФ. Лиман, Кременная, Купянск. Судя по всему, последние дни российские войска потеряли инициативу возле Новоегоровки. Под ударами авиации в эти сутки были Котляровка, Надия и Новоегоровка. На юге Донецкой области украинские войска ведут штурмы, сообщает Генштаб. Под ударами авиации были Причистовка, Новомайорская и Старомайорская.
В оккупированной Новой Каховке на жилой квартал упала предположительно управляемая авиабомба. Сегодня утром жители сообщили о взрывах. Вскоре в соцсетях появилось вот такое видео. Как сообщил проекту «Новости Приазовья» глава городской Новой Каховки Владимир Коваленко, предварительно на дом упала авиабомба с российского самолета, которая не долетела до правого берега Херсонской области. Об этом же говорит депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Российские пропагандисты пишут, что обстрел украинский. В частности, ставленник Кремля в оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо говорит, что это обстрел из тяжелого вооружения. Но местные жители, что в соцсетях пишут, что звук этого взрыва не был похож на артиллерийский прилет. Сальдо заявил, что по состоянию на середину дня один человек погиб и 12 ранены. Дальше посмотрим, как украинские военные обучаются на трофейных танках Т-72. Конкретно вот эти машины, которые сняли мои коллеги, были захвачены весной прошлого года, когда российских военных выбивали из севера Украины. Некоторые были подбиты, но после ремонта они снова в строю.
Какие главные качества має мати танкист?
Не дружить с головой.
Чего?
А то, что якийсь нормальный залезет туда.
Вы не дружите, да?
З чим?
З головою.
Та ну, ну так. Да.
Трофейний танк. Ленд-ліз. Його захопили під Чернігом і пригнали до нас.
Правая сторона вся пробита, она посечена. Попадание было кумулятивом в отдел командира танка. И трансмиссия была разбита. Ну, все восстановлено, теперь она полностью боевым. Все выезжали, работали мы с них. Машина отличная. Попросил комбата, чтобы я был мехводом, потому что я умею это делать. Все, я доволен, все нормально. Техника отличная, трофейная. Было с куском уха. Мы так его любя называем брат. Но мы все, святой водичкой его, как положено, все сделали.
Ага.
С боевыми работаем, боевыми выстрелами, а учебных нет. Поэтому максимально. Боевая стрельба, движение, все то же самое. Выполняют все то же самое нормативы, которые вы в бою.
Ці танки вони поступали на озброєння Збройних сил Російської Федерації з 2014 року. Вони більш сучасні, ну, з огляду ОПК Російської Федерації. Це танки, якими доволі легко управляти. Вони мають більшу таку модернізовану систему керування та відповідно вогневого ураження.
Скільки у вас вже настрілу?
А хто його
вважає? А його ніхто не вважає. Все для знищення КЦ не рахує.
Піхота, яка тримає даний рубіж, запросила підтримку бронегрупи. Бронегрупа вдало видвинулася, добралась до району, зайняла вигідні позиції та знищила ворога. Під час атаки ворога було знищено три танки, група піхоти, а також противідкатні орудія. У мене був досвід ще з 14 року, але я був у складі екіпажу. Коли я тільки розпочинав свою службу, я був механіком-водієм, і ми проводили схожі атаки, але трішки інакші, і це був 14 рік.
Тренування, вони переслідують мету бути постійно готовими до адекватного реагування. У разі потреби ці танкові підрозділи мають висуватися на той чи інший загрозливий напрямок, ну і відповідно виконувати бойове завдання, до якого вони, як я сказав, щодня, щотижня тренуються.
На леопарді хочеться ж?
Ну, леопарду різниця. Ну, не знаю. Я не був з ним опитом, мені з ним сталкатися не було. Мені подобається.
Я розпочинав свою службу їм саме в танковому підрозділі. Був на різних посадах, але все ж таки повернувся знову до танкістів. Повинен бути впевненим, спокійним для того, щоб краще підібрати ціль та точніше її вразити. Та, напевно, мати мужність. Мужність, тому що хоч і відчувається, що він знаходиться в броні, ну, під захищеним, да? Але все ж таки він йде попереду, і це є найперша ціль для враження ворога.
Сегодня мы покажем вам вторую часть расследования Юлии Жуковой о гражданских заложниках России на оккупированных территориях. Около 200 гражданских сидят в тюрьмах там еще с 2015-20 годов. Есть и те, кого россияне схватили уже во время полномасштабного вторжения. И проблема в том, что гражданские пленные почти не попадают на обмены.
26 лютого минулого року мій чоловік з братом десь о 12 годині сіли в автомобілі, рухали з цією дорогою, повернуть наліво потрібно зараз.
Богдан, муж Ольги и ее брат Рамис поехали из Лубянки, это Киевская область, в соседнее село, чтобы забрать к себе родную тетю. По дороге их автомобиль остановили российские военные.
Десь приблизно в цьому районі на трасі, на обочині стояв їхній автомобіль.
Это та самая машина, на которой ехали Богдан, Рамис и их друг Роман. Автомобиль нашел папа Ольги, но сына и зятя в нем уже не было.
Я как приехал, не было уже. Оце надо снять номер кузова.
Позже Ольга узнала, что российские солдаты назвали ее мужа и брата разведчиками и задержали обоих.
Колона шла з того боку, з аеродрома Гостомель. Мої рідні їхали з нашого населеного пункту. Так, там далі буде поворот на село Озера, куди вони саме рухалися. Ну, не доїхали.
Богдан и Рамис в ВСУ не служили и вообще никак не были связаны с армией. Работали механиками на местном кирпичном заводе. Известно, что после задержания российские военные перевезли их в бункер на аэродром Антонов в городе Гостомель. Это репортаж российского пропагандистского Первого канала. На видео Ольга узнала своего мужа и его друга Рому.
Вот это, в червоній кофті, це Рома. Це наш цивільний, який також з моїм чоловіком і з братом пропав. Він, як починається зйомка, він махає рукою і просить вийти мого чоловіка. І він ось тут буде. У меня там есть скрин, я можу показать.
Сейчас Богдан и Рамис находятся в СИЗО на территории России. Это Ольге подтвердил Международный комитет Красного Креста.
Ну, адвоката до них не допускають. Єдине, що адвокат нам допомагає, це те, що він там пише звернення у різні органи російської цієї влади, в прокуратуру, в Міноборони. Ну, отак ходимо по колу, пишемо.
Діти часто спрашивают у Ольги о папі, вспоминають, як проводили время вместе.
Зимою в сніжки гуляли. На горки їздили.
Паю за тебе!
Дуже хочу його побачити, щоб він поскоріше вернувся.
За полтора года Ольга получила всего 3 письма. 2 от брата Рамиза и 1 от мужа Богдана.
Привет, любимая Олечка. Я очень за тобой соскучился, за нашими детками. Как вы? Все ли здоровы? Очень хочу вас увидеть. Нас тут кормят, обувают, медицинскую помощь надают. Я очень сильно вас люблю. Извините, что не могу сейчас быть рядом с вами. Сильно-сильно люблю, поцелую деток.
Только в Демидовской громаде Киевской области российские войска тогда задержали и вывезли 44 человека, в том числе мужа Анны Муштуковой.
Прямо так, прям едем. Прям. Где машина звідти їде.
Анна показывает место, где российские военные задержали ее мужа Ивана Дрозда. По этой дороге он вместе со знакомым шел, чтобы встретить своего брата.
З кущів крикнули «стоять!». Хлопці зупинилися. Івана прив'язали до дерева, бо було темно вже, і сказали, що зараз ви нам все розкажете.
Эту інформацію Анна узнала от мужчины, з которым Іван був в этот день. Його впоследствии отпустили, а Івана нет.
Їх потім з цієї посадки перевезли в ангар, і Івана періодично вночі виводили на мороз. Прив'язували до дерева, обливали водою, і Івана питали.
Потім мужчину перевезли на територію вот этого завода. Тут російські війська удержували несколько десятків гражданських українців.
В цьому приміщенні зимою, лютий місяць, їх всіх тут пакували. Є от надписи на стіні. Скільки було першого, третього, кого виводили на допити, нас от було скільки, уже нас скільки, настоко. Є сліди від куль, де розказував охоронець, що стріляли, тут вони були всі. Десь якісь матраси були, тут просто вже поприбирали трошки.
Почему российские солдаты задержали Ивана, Анна не понимает, ведь он работал обычным охранником на дачном участке. Последние полтора года женщина проводит собственное расследование, собирает информацию по крупицам, но в основном узнает о муже от его сокамерников, которых обменяли.
На зв'язок вийшов обмінений і повідомив, що він бачив Івана. Що, ну, мельком він був поряд за стіною, він дуже довго чув прізвище, але це був Новозибків, Брянська область. Потім, опять же, з часом знов звільняють людину, який теж сказав, що він чув, але вже в Тульській області.
Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, с нами на связи. Александр, добрый день.
Витаю вас.
Все сегодня ждут видео из освобожденной Андреевки, но бойцы 3-й штурмовой уже ее увидели. Расскажите, как выглядит село после оккупации? Осталось от него что-нибудь?
На жаль, тільки назва, якщо так коротко сказати. Тому що коли ще під час наступів вагнерів взимку село зазнало дуже руйнівних ударів з боку росіян. Воно вже було знищено, практично знищено. Плюс за цей період часу до майже більше 8 місяців. Вже ж від нього мало що залишилось, тому чисто технічно це не сильно відрізняється від тих посадок, яких ми штурмували. Але з військової точки зору це важливий об'єкт.
Войска России, по данным вашей бригады и данным Генштаба, понесли там большие потери. Это почти вся пехота 72-й бригады и 3 командира батальонов. Расскажите подробнее, как выглядела операция, как это Россия потеряла почти всю свою бригаду в одном селе?
Скажімо так, вони дуже сильно пручаються. Тут не можна сказати, що такі операції були легкі, ні. Вони досить важкі з нашого боку. Треба розуміти вартість, людську вартість за такі операції. Тому що вони дуже сильно пручаються, вони кидали максимально все, що в них є, і кидають до сих пір. Тому навіть такі речі, як офіцери, чи, до прикладу, техніку, яку ми уразили раніше, не під час підготовчих дій, досить рідку такі, як Т-90 модернізовані, і не одна штука. Це говорить про те, що їм це дуже важливий фланг і Бахмут, і в цілому Бахмут як такий. Тому комбати, до прикладу, комбати вони знаходилися на передовій, що навіть в якомусь плані незвично для росіян, їх відношення до піхоти, офіцерів. Проте вони були, скажімо так, їм ставили дуже жорсткі, напевно, задачі, тому вони так робили. Ну, нам тільки краще, тому що офіцерський склад такого рівня, ну, комбати, тим паче начальника, що ми знищили начальника бригадної розвідки, це досить досвідчений офіцерський склад, який дуже важливий. В ідеалі, звісно, взяти в полон для обмінного фонду, але тут вже як прийдеться.
А що зараз змінюється в составі військ на Бахмутському направлінні?
Ну,
російських мається в виду?
Да, я розумію. В цілому вони як, ну, в останній час це солянка і солянкою залишається. Тобто монолітних підрозділів, вибачте, монолітних підрозділів наразі немає, в тому сенсі, що так, 72-га бригада, проте її доукомплектовують, той же Ахмат є, хоча він не на передовій, тільки командує. Добровольці, мобілізовані, отака солянка. Це не дає їм переваг, а вже ж тому, що була така солянка, вона не настільки злагоджена, дуже різні люди, різні підрозділи, різний рівень підготовки, відповідно, відсутність злагодження їм не додає плюсів. Але масштаби, треба розуміти, що їх багато.
А ви говорили о том, що для обмінного фонду хорошо було б взяти в плен. Этот раз не получилось. Почему? Это особенности операции, либо же росіяни себе так ведуть, що готові умирати, но не здаватися в плен. Какой-то ідеологічний підтекст.
Скажімо так, по-перше, особливості, ну, по-перше, у нас є полонені в цілому, але питання, як кажу, про офіцерів. Офіцерів складно взяти в полон, ну, по-перше, вони сильно запропагандовані, їм там розповідають про те різні сказки про український полон. А по-друге, офіцерів складно взяти в полон, тому що більшість вони знищуються не в стрілковому бою, вони розуміють. Тобто це знищення мається на увазі за допомогою FPV, авіації, тобто якогось такого варіанту, якщо хтось може думати, що там по ним стріляють і кажуть, здавайся, він не здається і рве тільняшку, як такий радянський образ, такого немає.
А скажіть ще таке, зараз, після того, як українська армія освободила Андріївку, які дальніші перспективи і в якому направлінні відкриваються?
Я б не хотів уточнювати, але треба розуміти, що ті зараз населені пункти Андріївка і поряд з ними, які також зараз в наступальні дії, вони досить важливі, вони дуже важливі для правого флангу. А сам по собі фланг, ну, якщо фланги впадуть, то ніякої сенсу утримувати Бахмут, ну і можливості у них не буде. Тому що без флангів саме місто. Тому Ці ділянки дуже важливі для фланга, а фланг дуже важливий для самого міста Бахмут.
І я так розумію, що там логістичні цепочки будуть нарушені для російської армії?
Так, і логістика так само. Тому що, ну, в цілому там є висоти, там є логістика, і це дуже близько до Бахмута, це напряму залежить від їх утримування самого Бахмута.
А скажите, что касательно артиллерии у противника и насколько их сейчас снабжение, вооружение превосходит ВСУ или же сейчас сравнялись?
Тут важко оцінювати з точки зору артилерії, знову ж таки, масштаби, проте ми досить вправно знищуємо артилерію як такову. Ну, за цей час багато досвіду вже здобули саме з знищеної артилерії, тому що знищення на 2-3 лініях оборони, коли це далеко, Це цілі операції, це дуже серйозна робота розвідки, робота артилерії нашої. Відповідно, це досить складні операції, хоча ну, наразі у нас досить великий досвід цього. Стосовно артилерії, у них достатньо БК для того, щоб вести постійні нальоти. Не можна, адже ж порівняти з зимку, коли взимку штурмував Вагнер, це було значно більше. Проте, відчутно, що вони ставлять ставку на БПЛА, на камікадзе, вони їх виготовляють, раніше такого не було. Все ж таки, це вони намагаються до цієї війни зрозуміти, відчути її технічні моменти, тому що це в цій війні це такий поворотний стрижень, в тому сенсі, що ну такого в великих війнах ще не було. І до цього, от і ми намагаємось, і ворог також. Це така гонка озброєння, якщо так можна назвати.
Ну і останній к вам вопрос: какое настроєння і самочувствие сейчас у ваших побратимов?
Ну, треба розуміти, що дуже важливо, коли ти звільняєш землі, тому що ми тривалий час утримували, коли був от, наступ їх з їх боку, було, і це дуже важливо, але саме звільнення землі, вона дає мотивацію і бажання йти вперед. Єдине, що треба розуміти, що це все мають велику ціну. І в цілому українці повинні розуміти, допомагати армії, розуміти ціну таких перемог.
Спасибо вам огромное. Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, был с нами на связи. Я напомню, что вы можете звонить нам в эфир, номер телефона 0800 300 403, или же писать сообщения, их можно писать в Viber или Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Кроме эфира, в любое время рассказывайте, что происходит в ваших городах, присылайте видео и фотографии. А мы присоединяем к нашему эфиру Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление». Александр, добрый вечер.
Приветствую.
Давайте начнем с того, что дает ВСУ освобождение Андреевки. Это как-то повлияет на логистические цепочки оккупантов в Бахмуте и прочее?
Ну, это, скажем так, много чего дает. Например, данный населенный, ну, село, скажем так, хотя даже называть селом очень сложно, поскольку там абсолютно уничтожено все. Нет ни одного здания, и их и так и немного было. А в принципе все сейчас сравняли с землей российские оккупанты, поэтому селом даже это назвать сложно. Давайте назовем это так, локацией, к сожалению. Данная локация какие дает нам возможности? Во-первых, это контроль южного направления на Клещеевку. Клещеевка в какой-то степени даже более важна, чем Андреевка, однако, в принципе, размещение этого небольшого села позволяет контролировать именно южное направление на Клещеевку, в том числе и дорогу на нее, что использовалось российскими оккупантами долгое время как элемент логистики. Кроме того, Андреевка дает возможность нам давить в южном от Андреевки направлении, в северном направлении на Зеленополе и Курдюмовку. Курдюмовка и Зеленополе – это очень важные села, которые играют роль по продвижению уже в восточном направлении на Николаевку вторую. Это населенный пункт, находящийся непосредственно на южной логистической артерии по трассе 05-13. То есть Андреевка дает возможность сразу по двум ключевым населенным, ну, по двум селам оказывать давление и контроль силам обороны Украины. Помимо всего прочего, это элемент, конечно же, воздействие на оккупантов по их позиционированию на местности. Сейчас российские оккупационные войска вынуждены перебазироваться и закрепиться на левой стороне от железной дороги. Это первый момент. Второй момент. У сил обороны Украины появляется больше возможностей для того, чтобы сконцентрировать огневое воздействие не только по участку, полевому участку до трассы 05-13, но и непосредственно взять под огневой контроль 05-13. У россиян нет ни одного больше опорника серьезного уровня Андреевки или Клещеевки до трассы 05-13. То есть они в какой-то степени вынуждены будут довольно-таки спешно в ближайшее время демонстрировать жесты доброй воли о 05-13, которая становится для них, ну, прямо скажем, основной оборонной линией именно на южном секторе от Бахмута. А что за 05-13? А 05-13 куда более важны еще объекты, такие как, ну, например, село Зайцево. И до него более важного такого опорника у оккупантов разве что на 05-13, но как можно держать опорник там, где уже есть огневой контроль? Тем более, когда это низина. А район Клещеевки и Андреевки – это район, где размещены господствующие высоты.
Если учитывать, что сейчас возле Андреевки все равно еще остаются большое скопление и техники, и людей РФ, как вы считаете, чего ожидать от российского командования в дальнейшем?
Контратак. Должны осуществляться контратаки, и они будут осуществляться, это следует как бы учитывать. Они будут пытаться отбить это село, поскольку они прекрасно понимают, чем может для них завершиться потеря этой локации. Потеря, ну, я ее только что описал, потеря Андреевки и впоследствии, конечно же, Клещеевки, которую, ну, давайте так, условно можно называть серой зоной. И потеря Клещеевки для российских оккупантов завершается тем, что они довольно-таки ускоренно отходят к 05-13. А это километры территории и фактически неудобное размещение оборонных позиций, поскольку это низина. Они всячески будут пытаться отбивать Андреевку.
А насколько возможен вариант ухода россиян из Бахмута? Либо же идеологически они так накачаны, что у них нет возможности уйти, да? Лучше умереть, но не сдаться.
Нет, сейчас не про идеологию даже идет речь. Они тактически даже не находятся в том положении, чтобы уходить из Бахмута. Зачем? У них не перерезана на сегодняшний день физически ни одна логистическая артерия. То есть на юге, как я говорил, это 05-13, например. А если мы говорим про север, то на севере у них есть артерия через Благодатное 05-13, которая опять-таки идет, и через соляные шахты и Солидар выходит на 13-02. А 13-02 – это уже северо-восточная артерия. Помимо этого, есть дорога через Покровское и есть артерия 05-04. И это без учета того, что, в принципе, по северному сектору буквально насквозь проходит трасса М-03 через Подгородное. У россиян есть множество возможностей на сегодняшний день не то чтобы сбежать с Бахмута, а в первую очередь обеспечивать тот гарнизон, который там находится. Поэтому говорить о необходимости им демонстрировать жесть доброй воли нет. Пока такой ситуации нет. Вот когда будет перерезана южная и северная логистика, а восточная будет находиться под полным огневым контролем, вот тогда да. У них возникнут проблемы, и они будут думать, когда же им принимать это непростое решение.
Украинские штурмовики говорят, что в боях ликвидировали троих комбатов армии РФ и всю пехоту 72-й мотострелковой бригады. Как потеря гарнизона для РФ повлияет на ее кадровые перестановки на восточном регионе? И, в принципе, действительно ли можно уничтожить целую бригаду?
Ну, это феноменальное, конечно же, событие, если можно будет уничтожить целую бригаду от 2 до 4 тысяч личного состава, в принципе, да, вот роту еще можно полностью уничтожить там и так далее. То есть, ну, уникальное событие, назовем это так. Но в целом, действительно, россияне сейчас теряют большое количество офицерского состава, который... Даже, скажем так, когда мы говорим о командире, офицере младшего или среднего звена, следует понимать, что у российской армии сейчас нет профессиональных офицеров младшего и среднего звена. По одной простой причине. Они все в 22-м году были ликвидированы. В большинстве своем, практически. Поэтому те, которые сейчас поступают, они если имеют какой-то опыт, то только опыт, который они получили еще 10-15 лет назад, когда были служивыми. Сейчас для них это проблема профессиональный офицерский состав.
И абсолютно не является каким-то уникальным случаем, когда уничтожается офицерский состав, потому что он выполняет несвойственный ему функционал. У каждого офицера есть определенный функционал, который он вынужден выполнять, должен выполнять. Когда он его, скажем так, превышает, то это для него может плохо закончиться. Но это, например, когда генерал оказывается на линии боестолкновения в каком-то пункте, населенном пункте, который является вот прям центром наступательной операции противника. Вот в таком случае и происходит ликвидация генерала. Аналогично и с офицерами прочих звеньев, когда они не выполняют свойственные себе задачи, в таком случае их и устраняют.
А если говорить опять-таки о кадровых перестановках, если учитывать ошибки, возможно, тех же офицеров будут как-то обучать, да, чтобы по-другому себя вести на этой местности?
О, ну чтобы подготовить даже банально лейтенанта, младшего лейтенанта, нужно не 2 месяца подготовки, нужно намного больше, это хотя бы 2 года, чтобы он набрался какого-то базового опыта. На сегодняшний день говорить о том, что они могут подготовить необходимое количество офицерского состава, который бы мог профессионально или хотя бы полупрофессионально выполнять свои обязанности, нет. Это единственное, что только призывать тех, кто имеет хотя бы базовые знания или имеет какой-то определенный опыт. И опять-таки это поднимает вопрос о мобилизации, причем мобилизации не просто так хватаем всех, кто есть на улице, это вопрос о мобилизации узконаправленной по специализации. Но, как известно, мобилизационные ресурсы Российской Федерации, им не свойственно осуществлять какие-то логические, закономерно последовательные действия, особенно в вопросах привлечения людского ресурса.
То есть, по сути, у России Россия испытывает кадровые проблемы с офицерами, правильно, и другими высшими званиями, но, тем не менее, для того, чтобы обучить их наново, для этого понадобится огромное время.
Да, безусловно. А те навыки, которые дают, их недостаточно для того, чтобы полноценно выполнять свои обязанности.
Еще одна тема, которую хочу с вами обговорить, это южное направление, да, и обстрелы Крыма на этой неделе. Как вы считаете, насколько они пошатнули позиции оккупантов на южном направлении? Да, конечно, говорить о каком-то бегстве из полуострова рано, но насколько важны эти шаги по деоккупации полуострова?
Скажем так, фактически то, что мы сейчас можем наблюдать на полуострове Крым, это очень интересная тенденция. Я бы даже так сказал, системность. Уничтожение средств противовоздушной обороны, С-400. А для чего нужны С-400? Это средства, которые перехватывают ракеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты, авиацию. То есть планомерно уничтожается та компонента, которая предназначена для перехвата ракетного вооружения. Ну, мы знаем, что у нас есть на вооружении там Storm Shadow, Scalp AG, а ведь может появиться и Атакамс, баллистический и оперативно-тактический комплекс. Кроме того, удары наносятся довольно-таки успешно, например, по флотской компоненте. Уничтожаются в сухих доках большие десантные корабли, подводные лодки. Возникает вопрос, а как это возможно при наличии довольно-таки плотной эшелонированной ПВО, противовоздушной обороны на полуострове, которая не уступает по своей эшелонированности, ну, например, Москве и Московской области. А все достаточно просто. Идет сейчас планомерный системный вынос этих средств. Для чего? Для создания условий. Создания условий более эффективного поражения большого количества объектов на территории полуострова разными средствами поражения, что в значительной степени ослабит его возможности по использованию российскими оккупантами в качестве оборонных элементов. А потому, да, все это комплексно нужно рассматривать. Комплексно оно воздействует на возможности российских оккупантов удерживать оборону в перспективе на полуострове.
Вы вспомнили про Атакамс. Как вы считаете, может ли Запад предоставить Украине Атакамсы в ответ на встречу Путина с Ким Чен Ыном, где они тоже договаривались про вооружение?
Вы знаете, на самом деле то, что может предоставить Северная Корея, оно ни в какое сравнение не идет с тем, что из себя представляют атакамцы.
это совершенно разного типа назначения и применения средства. И если Российская Федерация пошла на переговоры с Северной Кореей по вопросам поставок боеприпасов, в первую очередь снарядов для артиллерии, понимая, что в ответ Украина может получить атакамс, но это настолько бездарная и никчемная многоходовочка, которой хуже не было ничего другого, кроме как самого полномасштабного вторжения в Украину. А потому, да, мне кажется, что Украина сейчас имеет все возможности, куда больше, чем в прошлом году, для получения непосредственно этих комплексов, для применения их по позициям российских оккупантов на временно оккупированных территориях.
Как вы в целом оцениваете прогресс, который есть у украинских военных на Южном фронте, и какие продвижения к Токмаку и сценарий после его освобождения?
Скажем так, в данном случае не стоит торопить вообще события, они происходят достаточно равномерно и сбалансированно с учетом того, в какой линии обороны мы сейчас действуем. И в целом, если говорить про Токмак, то я не исключаю, начало октября это будет тот период, когда мы сможем приблизиться к данному городу, выйти на его рубежи. Несмотря на то, что мы сейчас действуем в основном треугольники Новопрокоповка, Вербовое, Чередоватое, но тем не менее наши действия создают определенного рода предпосылки, которые позволят продвинуться к Токмаку уже в октябре.
А что будет после того, как ВСУ доберутся до Токмака? Как в дальнейшем будут развиваться события?
Я не могу знать планов Генерального штаба ВСУ. Однако сам Токмак – это город, который находится на границе между второй и третьей линией обороны российских оккупантов. То есть выход на север – это, возможно, на северный сектор – это может быть определяющим моментом. Если россияне будут там находиться в обороне, глубокой обороне, то для нас это, конечно же, будет проблемой. Мы вынуждены будем окружать Токмак или же совершать иные действия. Но если они бегут из Токмака, то есть уходят на Мелитополь, то в таком случае мы выходим сразу к югу, и это уже третья линия обороны с меньшим количеством соответствующих фортификационных сооружений, окопов и так далее. То есть моментов, которые могут нам препятствовать продвигаться. И по сути, только от этого многое что зависит. Будут они держать оборону или они будут бежать. Хотя, на мой взгляд, самый оптимальный вариант – это, конечно же, бегство.
А почему, что бегство? Возможно, там будет это идеологически так построено, что будут заставлять держать?
Идеологически я пока еще ни разу не видел, чтобы многотысячная группировка оставалась добровольно в окружении, полностью уничтожалась или сдавалась в плен. Например, та же самая правобережная Херсонщина. На правом берегу Херсонской области было много предпосылок для окружения российских подразделений. И мы бы могли взять не просто сотни, а я бы даже сказал, намного более, чем сотни пленных, если бы они упирались и вели оборонные действия. Но они очень быстро перешли в отступление, назвав это устами на тот момент командующего всей оккупационной группировкой Суровикина принятием непростых, сложных решений. Поэтому оставлять группировку в Токмаке при риске окружения, скажем так, это большой гарнизон, серьезный гарнизон пленных, либо уничтоженных, либо раненых. Вряд ли на это пойдет российское командование.
Третья штурмовая опубликовала видео штурма Андреевки. Наш собеседник Александр Коваленко поясняет, что взятие Андреевки лишает россиян опорников до главной трассы, и им уже не за что там цепляться. Вот так выглядел штурм. Мы видим, что сейчас там, в принципе, ничего не осталось от самого села. И как нам рассказали в 3-й штурмовой бригаде о том, что те бои, которые там проходили, было, в принципе, без шансов. И Александр рассказал нам о том, что сейчас взятие Андреевки для ВСУ открывает новые перспективы. Мы идем дальше. Александр, еще один к вам вопрос. Разминирование территории стало для украинских военных огромной проблемой. Да, сейчас появилась информация о том, что там на Южном фронте украинским саперам передали бронированные автомобили, однако эти бронированные автомобили, они позволяют подъехать к территории безопасно. Однако сейчас до сих пор остается нерешимым вопрос о том, какими средствами, да, разминировать эти поля. И недавно, там, буквально в конце августа, была информация от Министерства экономики Украины, что первая машина, украинская машина для разминирования прошла сертификацию. Сейчас их производители могут изготовлять две машины каждый месяц в масштабы работ. Насколько это может ускорить разминирование, или две машины в месяц – это просто мизер?
Пока это мизер, с учетом того, какие площади разминирования необходимо обрабатывать. Причем есть разные машинные разминирования. Есть непосредственно там использование минных тралов, минных плугов. Есть машины установки дистанционного разминирования. Советский образец – это У-77, западный образец – это М-58 «Миклик» и прочие разного рода инженерные приспособления для проведения таких работ. Две машины, ну, я думаю, что производство будет наращиваться. Это сейчас очень актуальная техника, и ее производство является, ну, достаточно важным элементом на государственном уровне. Поэтому две машины – это первоначальный выпуск. Далее это будет больше. Тем не менее, мы нуждаемся практически в совершенно разнообразной номенклатуре от наших международных партнеров для того, чтобы проводить соответствующие работы. И то, что да, на машинах разминирования можно приближаться, это действительно так. Если мы говорим о бронеавтомобиле, о ББЭ, то он может подъехать к заминированному месту, но по нему ездить он не может, поскольку он может подорваться и выйти из строя. И тогда кто будет возить людей, которые должны проводить сам процесс разминирования? Все достаточно просто. Поэтому нужны самые разнообразные средства, не только для доставки личного состава, но и которые бы помогали и подобного рода территории разминировать.
Ну и давайте с вами вернемся к вопросу взрывов в Крыму. Да, взрывы в Евпатории. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы атаковали морскими безэкипажными катерами. Насколько сейчас эти катера можно считать продуктивными, да, и неуязвимыми?
Я бы не сказал, что они неуязвимы. Уничтожить можно абсолютно любой объект. Нет какой-то вундербафы, которая есть неуязвимой. Однако, это дешевое решение, достаточно дешевое решение для уничтожения очень дорогой компоненты флота. Фактически, каждый российский военный корабль, это, ну, в зависимости от того, что это за тип, это стоимость 200, 250, 300 миллионов долларов. И тут возникает вопрос. А нанесение повреждения такому кораблю, которое выводит его из состава флота, вынуждает отправить на ремонт, и даже в самом интересном, исключительном случае может привести к его затоплению. Какого оно должно быть стоимости? То есть, опять-таки, 200, 250, 300 миллионов долларов и 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, миллион долларов. Мы видим, что соотношение абсолютно несопоставимое. На сегодняшний день Украина оперирует средствами, которые в соотношении цена-качество приводят российское оккупационное командование, ну, честно говоря, в панику и в серьезный диссонанс. Потому да, это действительно очень эффективный метод воздействия на россиян в Черном море.
Я правильно понимаю, что Украина вообще оказалась пионером в использовании безэкипажных катеров? Вообще, насколько это распространено в армиях мира?
В армиях мира, что самое интересное, есть очень много разного рода аналогов безэкипажных катеров, которые применяются, например, для разминирования, либо патрулирования границы, вооружены соответствующими средствами. Но на сегодняшний день только Украина настолько эволюционировала в вопросах создания дронов-камикадзе надводного типа. То есть те безэкипажные катера, которые мы применяем, по сути можно назвать морскими дронами-камикадзе. Ни одна другая
Страна не имеет подобного рода экземпляры, она имеет что-то схожее, но гражданского типа. На этот гражданский или коммерческий тип необходимо устанавливать боевую часть и остальные средства, то есть это переработка. А у нас полностью готовый продукт, который не просто стационарный, создали и используем. Он улучшается, постоянно характеристики растут, то есть происходит эволюция. И кто знает, что через 3-4 месяца мы увидим, насколько совершенный надводный дрон, который, ну, действительно, возможно, будет такая ситуация, когда россияне попросту не смогут перехватывать теми средствами, что у них есть.
Ну, очевидно, что Россия тоже ищет какие-то средства и готовится к тому, чтобы перехватывать эти морские дроны. К чему нужно готовиться Украине? Как удосконаливать, да, эти морские дроны, чтобы Россия не смогла им противодействовать и дальше?
Россия может использовать несколько типов средств противодействия. Стационарные – это возведение боновых сетей вокруг акватории, но это не работает на 100%. То есть боновые заграждения. Боновые заграждения, они не дают какой-либо гарантии, они лишь такое себе плацебо для российских оккупантов. Стационарные средства поражения на самих военных кораблях, да, они в какой-то степени проявляют свою эффективность, но они применимы только тогда, когда дрон появляется в зоне, в зримой зоне, когда его можно засечь и сопровождать визуальными средствами. А заранее перехватить, ну, разве что используя вертолетную технику, ударные вертолеты. Ну и тут тоже не всегда удается быть эффективным этим средством. Как вариант, есть еще и радиоэлектронная борьба, то есть перебивать сигнал. Но, как мы видим, ни одного случая подавления сигнала, который позволяет управлять этим дроном в реальном времени, не происходило. То есть практически все те варианты, которые можно рассматривать из доступных России, они неэффективны.
Сейчас Россия уязвима в этом вопросе.
Да, совершенно верно.
Россияне применяют на передовой редчайший самоходный миномет «Вена». Такая информация появилась совсем недавно. Ее распространяют пропагандистские СМИ России. Говорится о том, что это известно, что российская армия имеет на своем вооружении фактически единичные образцы этой «Вены», которые поступали для опытных целей. Самоходная установка была разработана в интересах воздушно-десантных войск РФ для замены устаревших «Нона-С», который сейчас активно применяется оккупантами. Как считаете, в чем преимущество этой «Вены» и для чего оккупанты, если они уже в единичном экземплярах есть у них, привезли на передовую?
Да, это установка 2С-31. Она действительно долгое время разрабатывалась. Впервые само задание было выдано в 1989 году на разработку данной установки. Это 120-миллиметровое автоматизированное самоходное артиллерийское орудие, которая в значительной степени позволяет решать множество огневых задач. И в свое время оно действительно, вот как любят говорить российская пропаганда, она была не имеющая аналога в мире. Ну, как минимум, как для постсоветского пространства. Но технически и технологически современная Российская Федерация не смогла решить множество задач для того, чтобы запустить эту установку в серийное производство. А появление ее в зоне боевых действий может быть обусловлено именно критической нехваткой именно такого типа и такого калибра средств поражения и техники, способных наносить поражение таким калибром. То есть это не демонстрация того, что Россия выходит на какой-то новый технологический уровень. Отнюдь. Это как раз демонстрация того, что у России не хватает вооружение, которое она могла бы использовать в зоне боевых действий для достаточно высокого огневого уровня поражения позиций противника.
Если учитывать, что «Вены» в наличии у российской армии не так уж и много, действительно ли какую-то проблему для ВСУ могут эти «Вены» создать на фронте?
Нет, на самом деле в вопросах контрбатарейной борьбы, я думаю, одна из этих установок, если она будет долгое время, ну или недолго это же время, находиться по линии боестолкновения, то в рамках контрбатарейной борьбы она будет уничтожена, поскольку у нее недостаточная дальность поражения, обусловленная опять-таки схожестью с минометными установками. И, например, при использовании высокоточного вооружения, такого как М777, Панцергаубиц, Цезарь и так далее, и не только, она довольно-таки уязвима. Ну и плюс ко всему прочему, ее бронирование не настолько велико и серьезно, чтобы обезопасить саму эту 2С-31 от поражения, например, дроном с неким кумулятивным боеприпасом.
Спасибо вам огромное. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был с нами на связи. Мы говорили о событиях, которые проходили за эту неделю, обстрелах Крыма и прочее. Ну и с нами на связи Валентина Левицкая, моя коллега. Цены на бензин и дизтопливо на оккупированных территориях продолжают расти. Мы уже рассказывали, что в начале сентября заправок эпизодически исчезли дизель, но вот после российских псевдовыборов ситуация просто рванула. Буквально на следующий день после так называемого голосования самый ходовой 95-й бензин подорожал на 4-5 рублей за литр. Солярка от 2 до 5 рублей за литр. Почему так происходит? И как реагируют люди на такие сюрпризы после предвыборных обещаний? Валя, ты поняла, как вообще экономическая, какая вообще экономическая причина вот этого роста?
Сейчас все расскажу. И из того, что пишут в СМИ, и в российских, и в пропагандистских на оккупированных территориях, и то, что мне рассказали эксперты. Для начала несколько свежих цифр из пабликов оккупированной Донецкой области. Начиная с 12 сентября в области литр 95-го бензина стоит 71 рубль. В Москве в эти же дни чуть больше 55. Дизельное топливо в оккупированной Донецкой области стоит 76 рублей, в России примерно 62 рубля. В комментариях под этими публикациями люди сравнивают цены на топливо из своих населенных пунктов, и оказывается, что не только на оккупированных территориях, на оккупированных украинских территориях, но и в российской глубинке цены на топливо гораздо выше, чем в той же Москве, хотя доходы у людей гораздо ниже, чем у москвичей. Разумеется, что жители неподконтрольных территорий возмущены и пытаются понять, а как же так вышло, если им все время рассказывают, что теперь якобы они часть России, а Россия, как везде в мире ее называют, страна-бензоколонка. И несмотря на то, что даже вот санкции к ней сейчас очень жесткие применяются, она и сейчас сохраняет второе место в мире по объемам добычи нефти. И вот как же так получается, что у них нефтепродукты такие дорогие? Шум поднялся очень большой, и из-за этого даже представители оккупационной власти должны были выходить в своих пропагандистских СМИ и объясняться. И вот они вышли и рассказали, дали несколько причин. Первое — это то, что очень сильно дорожает сырье на Санкт-Петербургской товарной бирже. На этой бирже формируется цена для оптовых покупателей. И второе, по словам так называемого руководителя группировки ДНР Пушилина, это то, что вооруженные силы Украины разбомбили все нефтехранилища, поэтому впрок закупать горючее невозможно, везут с колес, и получается, что каждая новая партия дороже предыдущей. И тут же Пушилин говорит, что ситуация, мол, такова, что он на своем уровне ее решить не может, должны вмешаться в Москве на уровне правительства. И вот они сейчас объясняют населению, что, мол, надо подождать, в Москве все решат.
О, бензин дорожает и в самой Москве, да? Почему, в принципе, дорожает в России? Бензин и солярка в оккупированных территориях, в оккупированной территории Донецкой области дороже, чем в Москве. Но почему в России дорожает?
А в России в самой топливо начало дорожать примерно с весны, но это было такое тихое, ползучее подорожание, несколько копеек за неделю, а буквально за последний месяц несколько таких вот было как прыжков цен. И теперь, как пишут в соцсетях, буквально каждый день новый ценник уже на АЗС. А Донецкая область, оккупированная ее часть, находится, по словам экспертов, в так называемом логистическом тупике, то есть очень затруднена доставка из России горючего вот на эти территории. То есть получается, что на подорожавший российский бензин накладывается надбавка за вот такую вот доставку очень неудобную, и плюс добавляются деньги за страхование рисков, поскольку территории находятся в непосредственной близости от боевых действий. Это что касается, почему в Донецкой области сам вот такой получается самый дорогой бензин по сравнению со всеми окружающими, во-первых, территориями, и во-вторых, по сравнению с Москвой. Теперь к вопросу, а почему же в России дорожает? В России также СМИ пишут о нескольких причинах. Первая из них – это то, что якобы остановились на ремонт основные нефтеперерабатывающие заводы, но дело в том, что они останавливаются на плановые ремонты каждое лето. И раньше таких повышений не было. А вторая причина, о которых они говорят, это то, что оставшиеся в работе нефтеперерабатывающие заводы начали продавать по серым схемам свои нефтепродукты на экспорт в ту же Турцию, где цены гораздо привлекательнее для продавцов, чем на внутреннем российском рынке. Как объяснил мне эксперт Михаил Гончар, дело в том, что до 2023 года из федерального бюджета России доплачивали производителям такую компенсацию, чтобы они держали невысокие цены для внутреннего российского рынка. А с этого года эти компенсации очень сильно урезали. Урезали потому, что не хватает денег на войну. В российских СМИ даже писали, что экономия за счет отказа от этих компенсаций доходит до 50 миллиардов рублей. Но есть еще одна причина, о которых точно не рассказывают российские СМИ, и я предлагаю послушать комментарии эксперта.
Механизм компенсации, по сути, был довольно, в грошовом вимірі, довольно серьезный. 32 миллиарда долларов на рік. Останніми роками було десь ось така сума. І, звісно, що в зв'язку із російською агресією проти України в Кремлі переглянули бюджет, бюджетні підходи взагалі. І минулого року був прийнятий трирічний бюджет війни. І, з-поміж іншого, там передбачений був і механізм ліквідації там чи мінімізації ось всіх цих різних компенсацій, субсидій в той момент, коли співпала дія низки чинників традиційного характеру. Додались чинники агресії проти України, бо, власне, російська окупаційна армія, збройні сили, які ведуть на території України бойові дії, а це кілька сотень тисяч персоналу з важкою технікою, яка кожен день потребує велетенської кількості дизелю, передусім, бензинів і так далі. І, відповідно, зросли витрати цього пального.
А що буде з цінами далі? Ведь обычно, як буває, дорожає бензин, а за ним і всі остальні групи товарів.
А уже это происходит. Продукты уже существенно подорожали, о чем пишут люди. Они постят скрины с ценниками, они рассказывают, делятся о том, сколько стоит еда в их городах. Это, естественно, их возмущает. Они требуют от правительства как-то остановить рост цен, но местные так называемые власти говорят, что они не могут, ждут решения от Москвы. Но и в Москве не знают, что делать. Например, Госдума предлагает установить предельно допустимую цену на бензин, а правительство предлагает сделать лицензии на экспорт для того, чтобы больше оставалось в стране. Но эти меры, такие административно-командные, они могут привести только к тому, что топливо вообще может исчезнуть с заправок, и тогда будет не просто дорогое топливо, а будет сплошной дефицит. Вот такая ситуация.
Спасибо огромное. Валентина Левицкая, корреспондентка Донбасс Реалии, анализировала ситуацию с подорожанием бензина и дизтоплива на оккупированных территориях. На сегодня это вся информация, которую мы успеваем с вами поделиться. Это было радио «Донбасс Реалии». Слушайте нас по будням в прямом эфире на Вильному радио. Смотрите наши выпуски на YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Мы есть в Телеграме, Вайбере, Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке. Друзья, я напоминаю, что у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас там очень просто. «Донбасс Реалии». Такие главные события дня были сегодня. С вами была Анастасия Середа. Мы увидимся уже в понедельник. Хороших выходных!
Это было радио «Донбасс Реалии».